Эмиль Золя. Творчество. Глава первая. Клод проходил мимо ратуши, когда разразилась гроза. Было 2 часа ночи. Художник совершенно забылся, бродя по площади рынка в эту знойную июльскую ночь и любуясь ночной красотой Парижа. Но крупные частые капли дождя заставили его очнуться, и он побежал опрометью по Гревской набережной. Однако на мосту Луи Филипп он остановился, раздосадованный своей трусостью, своей бессмысленной боязнью воды, и затем, размахивая руками, медленно пошел по мосту, под ливнем, гасившим фонари, едва мерцавшие среди глубокого мрака. Впрочем, Клоду оставалось лишь несколько шагов до дома, где помещалась его мастерская. Когда он очутился на Бурбонской набережной, яркая молния осветила прямую линию старинных отелей, вытянувшихся над Сеной вдоль узкой мостовой. Стекла высоких окон без ставен мгновенно вспыхнули, освещая некоторые детали старинных фасадов. Каменные балконы, перила, террас, резные гирлянды фронтонов. Здесь, под крышей старинного отеля «Мортуа», на углу улицы «Фам-Сан-Тет», помещалась мастерская Клода. Освещенная на мгновение, набережная снова погрузилась во мрак, и страшный удар грома потряс уснувший квартал. Добравшись до своей старинной полукруглой двери с железными скобами, Клод, ослепленный дождем, стал ощупью искать пуговицу звонка, но вздрогнул, наткнувшись на живое тело, прижавшееся к двери. В эту минуту опять сверкнула молния, и Клод увидел при ее свете высокую молодую девушку в черном платье, совершенно промокшую и дрожавшую от страха. Раздавшийся вслед за молнией удар грома заставил обоих вздрогнуть.
«Вот сюрприз!» — воскликнул Клод. «Кто вы и что вы делаете здесь?»
Он не видел ее лица в наступившей темноте, но слышал сдержанные рыдания.
«О, сударь, умоляю вас!» — бормотала она. «Сжальтесь надо мной! Извозчик, которого я наняла на вокзале, высадил меня у этого подъезда, наговорив дерзостей. Поезд, с которым я приехала, сошел с рельсов универа. Мы опоздали на 4 часа, и я не застала на станции особы, которая должна была встретить меня. Боже, я в первый раз в Париже. Я не знаю, где я теперь».
Ослепительный свет молнии прервал ее речь. Широко раскрытыми от ужаса глазами девушка вглядывалась в эту часть незнакомого ей города, встававшего перед ней точно фантастический призрак. Дождь перестал лить. На противоположном берегу Сены, по набережной Дезорм, обрисовывались маленькие серые с неровными крышами дома, испещренные внизу вывесками лавок. Налево виднелась синеватая крыша ратуши, направо — свинцовый купол святого Павла. Но более всего поразила девушку широкая мрачная река, часть Сены между местными сводами моста Марии и воздушными арками нового моста Луи Филиппа. Какие-то странные массы обрисовывались над темной поверхностью воды. Целые флотилии судов и лодок, прачечные плоты, землечерпательные машины, привязанные к берегу, а на противоположном берегу — барки с углем, плашкоуты, нагруженные жерновами, над которыми возвышался гигантский чугунный стержень грузоподъемного крана. Затем все исчезло в наступившей темноте.
«Какая-нибудь искательница приключений», — подумал Клод, выброшенная на улицу и отыскивающая нового покровителя.
Он питал глубокое недоверие к женщинам. Этот поезд, сошедший с рельсов, этот кучер, высадивший ее у этого подъезда, казались ему нелепой выдумкой. Испуганная новым ударом грома, девушка прижалась к углу двери.
«Во всяком случае, вы не можете ночевать тут», — сказал Клод довольно резко.
Рыдания усилились.
«Сударь», — пробормотала она, — «умоляю вас, отвезите меня в Пасси. Меня ждут в Пасси».
Он презрительно пожал плечами. «За дурака, что ли, принимает она его?
Он машинально повернулся к набережной целестинских монахов, где обыкновенно стояли фиакры, но там не видно было ни одного фонаря.
— Впаси, моя милая, почему же не в Версаль? Где же я достану фиакр в такое время и в такую погоду?
В эту минуту снова блеснула молния, и девушка громко вскрикнула. Гигантский город показался ей точно забрызганным кровью, река — огромной пропастью, края которой были освещены заревом пожара. Малейшие подробности пейзажа обрисовывались с необыкновенной ясностью. Видны были запертые ставни домов на набережной Дезорма, разрез улиц Дюля-Мазюр и Дюпан-Блан, пересекавших набережную. У моста Марии можно было сосчитать листья больших чинар, составлявших тут прелестный букет зелени. На противоположном берегу у пристани ясно обрисовались выстроившиеся в четыре ряда баржи, нагруженные огромными корзинками желтых яблок. А несколько дальше высокая труба прачечного плота, неподвижная цепь землечерпательной машины, куча песку на пристани. Затем свет опять погас. Река скрылась в мраке ночи, и раздался оглушительный удар грома.
«Ах, боже мой, что же мне делать?»
Дождь, недавно прекратившийся, полил снова, а поднявшийся ветер разбрасывал по набережной тяжелые массы воды силой прорвавшейся плотины.
«Позвольте мне пройти», — сказал Клод. «Тут стоять невозможно».
Оба они совсем промокли. При слабом свете газового фонаря, горевшего на углу улицы Фам-Сантет, Клод мог различить фигуру девушки, платье которой промокло насквозь и прилипло к ее телу. Глубокая жалость охватила художника. Ведь подобрал он однажды на тротуаре в такую же точно ночь приставшую к нему собачку. Но вместе с тем он возмущался таким мягкосердечием. Он никогда не приводил женщин в свою квартиру. Необыкновенно робкий, он скрывал свое смущение под напускной грубостью и в обращении с женщинами выказывал полное пренебрежение. И неужели эта девушка принимает его за дурака, которого можно подцепить таким образом? Но, наконец, жалость все-таки взяла верх.
«Ладно, пойдемте», — сказал он. «Вы переночуете у меня».
Она окончательно растерялась.
«У вас? О, Боже! Нет, это невозможно! Умоляю вас, сударь, отвезите меня в Пасси! Ради Бога!»
Клод вспылил. «К чему еще эта комедия, раз он согласился впустить ее?» Он еще раз дернул звонок. Наконец дверь растворилась. Клод хотел втолкнуть девушку в сени.
«Нет, нет, я не войду!»
Но молния ослепила ее, и когда раздался страшный удар грома, она сама бросилась в сени. Тяжелая дверь захлопнулась за ней. В сенях было совершенно темно.
«Госпожа Жозеф, это я!» —
крикнул Клод привратнице. И, понизив голос, он прибавил.
«Дайте мне вашу руку. Нам придется перебежать через двор».
Ошеломленная, растерявшаяся, она не сопротивлялась более и протянула ему руку. Они опять очутились под ливнем и бежали рядом по обширному двору барского дома со смутно обрисовывавшимися в темноте каменными арками. Наконец, когда они добрались до узенького коридорчика без дверей, он выпустил ее руку, и она услышала, как он, ворча, чиркает спичками. Но спички совершенно промокли, и пришлось подниматься ощупью.
«Возьмитесь за перила и ступайте осторожнее. Ступеньки очень высоки».
Старинная узкая лестница соединяла четыре этажа высокого здания и служила, вероятно, черным ходом. Молодая девушка спотыкалась на каждом шагу, взбираясь по неровным ступеням. Наконец Клод заявил, что нужно пройти по длинному коридору, и она последовала за ним, ежеминутно хватаясь руками за стены бесконечно длинного коридора, который огибал все здание и вел к лицевой стороне его, выходившей на набережную. Затем Клод стал взбираться по узенькой деревянной лестнице без перил, ступеньки которой скрипели под ногами, напоминая лестницу деревенской мельницы. Взобравшись по ней до верхней крошечной площадки, девушка наткнулась на Клода, который остановился, разыскивая ключ.